Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня протоиерей Елеферий Колодезный, настоятель патриаршего подворья при храме святителя Иннокентия в Ракитках и сотрудник учебного комитета Русской Православной Церкви. И мы говорим сегодня о том, каким должно быть образование у священнослужителей, как быть, когда, к примеру, ты приходишь на исповедь, а перед тобой совсем молодой человек, вчерашний выпускник семинария.
Мне бы хотелось вот Алину вопрос продолжить, потому что вот то, о чем она рассказала, что происходит с ее подругой, такой же довольно животрепещущий вопрос. И все-таки тоже не совсем понятно. Вот тогда как эта девушка, молодая женщина, должна себя вести на исповеди? В чем исповедоваться?
В грехах. Каяться в грехе, а не в процессе каких-то жизненных ситуаций. Процессы, жизненные процессы необходимо обсуждать на духовной беседе.
А вот как тогда, смотрите, вот вы сказали, что священники в больших городах люди чрезвычайно занятые. Я это знаю по священнику, которому я, предположим, это мои уже, конечно, проблемы. Очень редкий я у него
гость.
Мирянин, да, я бы даже не сказал гость, но человек, которого я безусловно уважаю и все такое прочее. Вот он просто вот действительно, он передвигается бегом все время. У него и нету времени на эти вот духовные беседы. А нужно что делать?
Вы знаете, затрудняюсь вам сказать.
Я
настолько лентяй, что мне всегда тоже некогда. Но, тем не менее,
нет,
время этому приходит... Я о себе говорю. Поэтому время приходится находить. Да, суток порой не хватает, но я думаю, что всегда можно найти выход из этого положения.
Я к нему прихожу, например, я спрашиваю у женщин вот в свечной лавке. Я говорю, а где отец Александр? Да, о, Господи, носится по больнице. А там больница, несколько корпусов, а он один на эту... Ну, понятно, значит, уже не поговорю. И вот еще один вопрос, но это не как бы...
Но здесь, вы знаете, ситуация, вы, наверное, не у женщины должны спрашивать тогда. То есть вот здесь необходимо как бы отношения уже чисто семейные, знаете, такие вот отец-сын, отец-дочь... Действительно, то есть, если складываются такие отношения, тогда да.
А
то есть, вы можете звонить ему непосредственно.
А мне неловко там, звонить.
Ну, не неправильно, не согласен. Я, например, пожалуйста, всегда позволяю звонить в любое время. Единственное, что человек должен все-таки понимать, ну, насколько, так сказать,
насколько вопрос жизни
остро
смерти?
Стоит вопрос, да, чтобы, допустим, в 3 часа ночи там поднимать меня.
Нет,
но много раз бывало в жизни, что действительно, да, в 3 часа ночи приходят люди, и особенно когда на приходе в провинции приходилось служить, приходят стучаться плохо, человек в реанимации, необходимо ехать причастить, поисповедовать. Ради Бога.
Я когда был, так сказать, посвящен, то он мне сказал, ты знаешь, ты вот самое главное не торопись, потому что...
Посвящен в кого?
В христианина. Когда я принимал крещение, он мне сказал, ты знаешь, ты не торопись, потому что процесс может занимать до 20 лет. Так что будь спокоен, твои сомнения, пускай это будут твои сомнения, твои вот эти порывы, пускай будут твоими порывами, ты сам все поймешь через какое-то время.
Конечно.
Я говорю, мне хочется побыстрее. Он говорит, так не бывает.
Доброе дело должно созревать.
Угу.
Отец Елеферий, возвращаясь к разговору об образовании семинаристов, тот пример, который я привела с ситуацией там, с близким мне человеком, моя подруга, которая не всегда в состоянии понять, что с ней происходит, и я в этом смысле ей тоже не помощник. Здесь должен быть какой-то человек, который будет обладать знаниями, авторитетом для нее. Ну, то есть какая-то такая существенная величина.
Обязательно, конечно.
А я вот... Просто думаю, что насколько сейчас, как вам кажется, священнику необходимо иметь какие-то начальные знания по, например, по психологии. Ведь это же мы, наше сознание, оно становится, мы все больше склонны к тому, чтобы копаться в себе. Вот молодые батюшки, которые выходят в мир.
Что такое психология? Слово психос, что означает?
Ну, это душа. Наука
так вот, священник и есть душепопечитель.
Он всегда сможет разобраться во всех этих хитросплетениях современного сознания.
Я бы уточнил, поскольку разговор все-таки возвращается к теме по Алиной подруге. А насколько священник, ну, поскольку он мужского пола, насколько он вообще вот в женской теме-то разбирается?
Или, может быть, он должен отправлять к каким-то другим специалистам
в таких ситуациях? Вы знаете, Господь вразумляет слепцы. Господь возводит низверженное. Господь любит праведники.
Любит праведники.
Понимаете, мы никуда с вами не уйдем от Священного Писания, от Слова Божия. Если священник на своем месте, если он живет Словом Божиим, если он действительно идет этим путем, то тогда, естественно, что он может сказать, как за ним пройти. Понимаете, если я ездил несколько раз по Ярославке, я вам расскажу любой населенный пункт, который находится по этой трассе.
Вы, наверное, не очень быстро ездите.
Практически даже, практически. А если теоретически по карте, я вот пытался несколько раз человеку так вот объяснить, а потом, чтобы он передал другому. Трудно ему это бывает.
Вот, то есть это вопрос здесь жизненного опыта в любом случае
опыта,
всегда.
Опыта и образования, да. То есть образование необходимо, конечно же. Но в первую очередь должно быть сердце и вера.
С этим я абсолютно согласна, с этим трудно спорить. Кстати говоря, мне кажется, тоже вот такой момент хорошей проверки. Я слышала о том, что сейчас, если молодой человек заканчивает московскую духовную семинарию, например, то есть учится в Москве, ему нужно быть готовым к тому, что его рукоположат и отправят служить в какую-нибудь, я не знаю, ну, в какую-нибудь...
На Камчатку.
Ну, Камчатка, кстати, не самый такой оторванный вариант. Но могут поставить, например, восстанавливать разрушенный храм в вымирающей деревне, где из прихожан всего лишь несколько человек у него будет.
Я в 24 года и начал этим заниматься.
Значит, вы прошли
огонь и воду в этом смысле. После епархиальной жизни, когда я был в епархии и в центре всей бурной жизни церковной, даже того времени, я мечтал быть священником сельским в свое время. И хотелось. И мы приехали на первый приход, где нужно было все практически начинать с нуля.
И как
был полуразрушенный храм. Не было жилья, где, когда мы переехали в церковный дом, сели на старенький диванчик, который там стоял в прихожей, а через в противоположную стенку было видно улица, просветы. Это был декабрь месяц.
И
старшему
как?
Сыну тогда был месяц.
И
мы
как?
С супругой приехали вот в такой церковный дом.
Отец Елиферий, как
печка
это возможно?
Печка топится, а тепла никак. Никакого.
Ну, вот,
да,
предположим.
Вот и все.
И вы из большой жизни, из большого города, из мегаполиса.
Я вырос в столице на асфальте, да. Научился топить печку. Ничего страшного.
Ну, вот, Ал, смотри, а наш частый гость протоиерей Андрей Юрьевич, который, например, из Москвы с матушкой уехал в Красное.
Это тоже.
Вот. А я еще хочу вспомнить историю, например, слава богу, меня жизнь свела с этим человеком, это игуменья Евстолия, она настоятельница в Сергиевом Посаде Свято-Никольского женского монастыря.
В Переславле-Залесском.
В Переславле-Залесском, прошу прощения. Я видел вообще...
Петербурженка коренная,
да,
интеллигентка.
Из чего,
да,
вообще этот монастырь, теперь который такой замечательный красавец? Вообще, mm-hmm, из какого пепла они его подняли?
Слава Богу.
Вы знаете, я просто к чему об этом
таких
спросила?
Таких примеров очень много.
Я к чему об этом спросила? А молодые люди, они вообще готовы к таким метаморфозам в собственной жизни?
Ну, вы знаете, ведь огульно очень трудно говорить. Надо говорить конкретно. В конкретике чаще всего мы сталкиваемся с тем, что люди отдают себе отчет, куда они идут и чем они хотят заниматься.
То есть они предполагают такой вариант сценария собственной жизни, что их после московской духовной семинарии или академии отправят куда-нибудь в далекий приход.
Должны предполагать. Мы люди военные, мы люди на службе у Царя Небесного.
А
в церкви нет слова «я хочу». Есть послушание, которая тебе дается. И когда тебя отправляют на служение, ты должен это принимать как волю Божию.
Я хотел вас вот о чем спросить, отец Елиферий. А вот живет человек своей обычной мирской жизнью. И вдруг к нему приходит понимание, что он хотел бы, собственно говоря, быть священником. Что ему делать в 50 лет, в 55?
Знаете, у меня достаточно есть таких знакомых и примеров. Одни удачные, другие неудачные. Один стал священником и уехал из Москвы далеко-далеко и служит на приходе. И, слава богу, благополучно. Есть другие примеры, которые, к сожалению, не очень положительны могли бы быть. Потому что на самом деле действительно жил человек в мирской жизни, занимался удачно. Был свой, как сейчас говорят, бизнес, свое дело, семья, все хорошо. Вот стал воцерковляться, как порой говорят в кавычках. А вторая половина не совсем.
Жена в смысле?
Да. Разногласия. Ну, в итоге, там, каким-то образом, впоследствии я узнаю, что он все-таки он стал священником. Но, к сожалению, эта история закончилась пока не очень радостно.
Так что делать человеку в 55-60 лет, когда он... Ну, он понял, что да, я хотел бы так,
работать,
чтобы было...
Работать над собой.
И все. Работать над собой, и все. Здесь достигать согласия, чтобы это было по обоюдному согласию, чтобы вся семья его поддерживала, если это семейный человек. Uh-huh. Если это одинокий, там другая проблема. То есть там другие вопросы встают, пожалуйста, для тебя открыто, либо ты идешь в монастырь.
Даже в таком возрасте.
А возраст не помеха.
Нет, монастырь понятно, образование.
Образование здесь немножко сложнее, да, то есть теоретически тебя уже не примут в учебное заведение, но, как правило, в наши дни редко кто не имеет какого-то образования уже в миру. Угу. А богословское духовное образование человек может компенсировать каким-то образом тогда уже самообразованием, угу, занятиями на курсах, на есть училища духовные в епархиях, если мы имеем в виду провинцию, то такая возможность сейчас есть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Елеферий Колодезный, сотрудник учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель Патриаршего подворья при храме святителя Иннокентия в Ракитках, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы говорим о том, каким должно быть образование у священников сегодня. А что касается того образования, которое сейчас дается семинаристам, это же такая инсайдерская немножко информация. А вы могли бы немного тут завесу тайны приоткрыть? Как выглядит день семинариста? Как выглядит его расписание? Из чего вообще складывается этот учебный процесс?
Ну, насколько мне известно, я уже несколько десятилетий не касаюсь к этому вопросу, который вы задаете, но попытаюсь по памяти вспомнить. По крайней мере, он мало чем отличается сегодня. Это точно так же подъем, утренние молитвы, завтрак, занятия. Мы в свое время после завтрака успевали, либо перед завтраком еще, если говорить о московских духовных школах, успевали добежать до Троицкого собора, приложиться к мощам преподобного, с чего и начинался как бы с молитвы каждый день. И затем занятия, полдник, окончание, продолжение занятий, затем по окончании пар обед, личное время какое-то имеется у студента, и затем, значит, самоподготовка. После самоподготовки вечерние молитвы и отход ко сну.
И спать. И как убитые, видимо, после такого количества занятий.
Ну, перечисляешь быстро, казалось бы, как бы должно быть еще очень много свободного времени, на самом деле его, конечно же, нет. А тем более, опять, видите, в общих фразах невозможно это высказать и пересказать, как каждый занимается, ведь каждый человек индивидуален. То есть свободное время одни идут в читальный зал, в библиотеку, другие, как в наше время говорили, тоже шли в мир. Напротив Лавских ворот находился кинотеатр «Мир», и студенты шутили: ну вот, говорит, как только выходишь за ворота, попадаешь в мир, в прямом смысле.
А всякие истории про гуляющих семинаристов, про тех, которые, ну, как Хама Брут из Вия, например. Ну, это я классический такой пример беру. Ну, то есть гуляющие такие семинаристы, которые отрываются по полной программе, потому что, наконец-то, оказались люди на свободе.
Всякое, всякое бывает.
Коли зашла
семинаристы
речь.
Тоже не ангелы, поэтому, соответственно, тут разные люди попадаются. Но опять мы говорим о том, что должно бы быть. И на самом деле в жизни мы сталкиваемся с различными ситуациями.
А процесс воспитания в таком смысле, как в случае, так выглядит? Про образование вы сейчас рассказали, а воспитание? Вот вы сказали, что в семинарии это не только образование, но и воспитание.
Да, вот почему оно и является закрытым учебным заведением. Там есть институт, в наше время назывался, именовался инспектор, а сейчас помощник ректора по воспитательной работе, который занимается именно вот воспитательным процессом.
А как он этим занимается? Это что это такое? Как знаете, выглядит? Наверное... Розги, воспитательный процесс, как...
нет,
первое, что приходит.
Случае.
А что это такое?
Это строгое соблюдение распорядка дня, и чтобы семинарист занимался именно тем полезным деланием, за которым он сюда и пришел в духовную школу, то есть получал именно необходимую сумму знаний и участвовал в богослужении, готовился к богослужению, потому что ведь не просто необходимо прийти на службу, встать и там что-то прочитать или попеть, а чтобы человек осознанно приходил сюда и понимал, что молитва – это вот тот труд, который от него сегодня ждет общество, которое содержит его здесь, в этой духовной школе.
Мне всегда казалось, что воспитание – это не столько про распорядок дня и соблюдение этого режима, сколько про взращивание каких-то чувств.
Конечно,
добрых.
Конечно, здесь еще личный пример. Вы же понимаете, что студенты, приходя на богослужение, они видят наставников, они видят преподавателей, которые являются, в том числе большинство из них, священнослужителями. Они же видят, как они живут, как они себя ведут, как они занимаются. Они видят прекрасно, как эти же наши преподаватели. Одни пишут стихи, читают их, издают, другие сочиняют музыку, перекладывают духовные песнопения. То есть каждый занимается в меру своих сил, посвящая именно свою жизнь на алтарь церкви.
А что касается окружающих людей, а что касается той самой заповеди о любви к ближним, как это воспитать?
Опять-таки только личным примером, а как научишь плавать, если сам не умеешь плавать?
Логично.
Мне бы хотелось еще, конечно, поднять один из важнейших, на мой взгляд, вопросов о кризисе, скажем, который наверняка существует и в духовном образовании. Но у нас совсем немного времени остается, у нас есть два варианта. Либо вы придете к нам снова, и мы начнем с этого разговор, либо мы попытаемся за оставшееся время кратко это обозначить. Я просто вот недавно прочитал газету «Культура», Алла, тебе, наверное, тоже будет интересно, там замечательная дискуссия на страницах газеты «Культура» посвящена как раз общегуманитарному кризису. И участники этой конференции – это преподаватели литературы, которые рассуждают о том, что мы довели ситуацию до края. Я имею в виду, да, вот мирское образование. То есть мы стоим на краю пропасти. Сейчас очень многое зависит, в том числе и от молодых педагогов, которые приходят в школу. Либо мы отходим от этого края, либо мы в него ввалимся всей гурьбой, дружно и с песнями.
Ну, вроде, слава богу, как решили отходить.
Значит, эта тема, она осталась открытая именно вот на полосах этой газеты в рамках этой дискуссии. А я хотел бы спросить, существует ли кризис в образовании в духовных учебных заведениях?
Ну, вы знаете, смотря что вы вкладываете, какой смысл в это слово. Потому что ведь сейчас у нас очень многие термины употребляются не по назначению.
Как то?
Это же слово «кризис».
Угу.
Что оно значит?
Ну, упадок? Это пик болезни такой, вообще-то.
Кризис, да? Угу. Суд. Как бы судное время, период. Поэтому здесь, я думаю, что вот именно в духовном образовании у нас нет никаких предпосылок говорить о...
То есть все безоблачно?
Нет, я этого тоже не сказал, что все безоблачно. Как в любом живом организме, есть свои процессы. Но именно вот таких уже безвыходных каких-то ситуаций, ну, я не вижу даже направлений в этом.
Отец Елеферий, а что касается все-таки уровня подготовки? Вы уж простите, что я все время скатываюсь в эту тему, хотя вы нам уже не раз сказали о том, что для священника это, безусловно, так. Самое главное – это устроение его сердца. Но вместе с тем, понимаете, ведь сегодня люди, когда приходят, не обязательно даже на исповедь, просто приходят пообщаться со священником, потому что им хочется разобраться в себе или хочется понять, а что там в этой церкви происходит. Они приходят с огромным количеством вопросов, которые нередко подразумевают определенный и очень серьезный уровень образования пастыря. Уровень, ну, я не знаю, какой-то его, ну, интеллектуальной такой продвинутости, простите за это выражение. И иногда бывают люди, что так как-то, ну, испытуют, что ли, даже специально там, а что, ну, а сейчас я ему так вопрос заверну, а сейчас так. Да. Кто-то действительно, знаете...
Искушают.
Да, кто-то искренне бродит по лабиринтам собственного сознания и не может с какими-то вопросами разобраться. Там, например, хотелось бы верить в то, что сказано в Священном Писании, но вот открываешь книгу Бытия, там написано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». А как же теория Большого Взрыва? Ну и так далее. Понимаете, вот и, в принципе, то есть огромное количество знаний, которыми сегодня, наверное, хорошо бы обладать. Хотя, может быть, это действительно и не главное.
Вы совершенно правы. Знание никогда не, может быть, не мешало бы. Но это такой эквивалент, который постоянно необходимо накапливать. И вот как раз приход наших прихожан и народа, который обращается к священнику, он и стимулирует священника к постоянному повышению уровня именно не только духовного, в первую очередь, конечно, что необходимо, но и образовательного. Поэтому, когда говорят, а вот священник вот отучился, и на этом все закончилось. Ушел на приход, и иногда бытует такое мнение у молодых людей, когда они приходят, абитуриенты, говорят: ну вот я закончу семинарию, там пойду на приход, и все будет благополучно.
Ну, типа отстрелялся, и слава
Богу. Да, и не думай даже об этом. То есть это все, это твоя кончина. То есть если ты считаешь, что ты закончил семинарию, получил диплом и ушел на приход, и на этом образование закончилось, ни в коем случае, да. Вы сейчас как раз это и озвучили. Люди идут с разными вопросами. Но не факт, что действительно, ведь ну, какой бы ни был человек эрудированный, он не всегда в состоянии ответить, ну, на все вопросы и на все вызовы современности. Это очевидно. Поэтому здесь, я думаю, что не нужно никогда бояться говорить «не знаю», если ты действительно не знаешь. По крайней мере, нас так учили – быть искренними. То есть если я чего-то не знаю, я вправе это сказать.
Вы говорите человеку, который приходит к вам в беседе,
задает вопрос, на который я не могу пока ответить.
И вы говорите,
ответить.
А я не знаю, я говорю, как тебе
да,
помочь.
Да, я не знаю
и,
пока.
И вот он выходит от вас.
Давай тогда либо мы вместе подумаем, я посмотрю, я пороюсь со своей стороны, ты подумай.
Ну, это очень честный ответ.
И вернемся к этой теме.
Ответ честный, но я как раз просто вот именно вот ощущение человека, да, понимаешь, да, о чем я говорю? Ты приходишь к священнику с какой-то проблемой, ты же, ну, это же не просто так, то есть это в тебе...
Ощущение некомпетентности возникает.
Нет, пойми, ну, то есть в тебе это болит, зреет, и ты приходишь с этой болью и проговариваешь ее, и в надежде на то, что тебе как бы ответят сейчас на этот вопрос. А он говорит... А я не знаю.
Простите, значит,
и ты
получается,
из
вы как бы вы идете не столько к священнику, сколько вы идете уже к какому-то гуру, что ли?
А для многих это может быть так и есть.
Но это неверно.
Ну, конечно, неверно, может быть. Но для очень многих людей так и есть.
Вы знаете, ну, опять-таки. Но это личное восприятие человека, понимаешь? Когда ты уже однозначно, когда ты уже идешь заранее, зная, что вот обязательно, вот, понимаете, вы идете к математику и задаете ему вопрос по патологоанатомии.
Нет, я же не
он
об этом
не отвечает
говорю.
На этот вопрос, и вы говорите: о, слушай, оказывается, он ничего не понимает.
Нет, я же не об этом говорю-то. Я как раз говорю о том, что вот, ну, какая-то житейская такая ситуация, и нужен срочно совет, и ты приходишь, а священник тебе говорит: а я не знаю.
Священник говорит: а ты молись.
А давай подумай, да, а ты молись, а Бог все
управит.
Это
самый лучший выход из положения. Потому что действительно, когда человек молится, ему Господь открывает. Это на самом деле, и вот поверьте, я это говорю не теоретически.
Отец Елисерий, я очень хочу и очень чаю нашей новой встречи, потому что очень многие вопросы остались неохвачены. Хотя, казалось бы, такая тема, которая была сегодня обозначена, образование священников.
Вы знаете, в этой теме можно нам говорить до бесконечности. Мы с вами даже чайной ложицы не зачерпнули из того океана, который нас окружает.
Это очень хорошо, поэтому приходите к нам, пожалуйста, вновь, и мы продолжим эту беседу, потому что очень много вопросов осталось. И я всегда думаю, вот, я не знаю, Алла, ты согласишься со мной или нет, боже мой, как хорошо, когда приходит священник, его в хорошем смысле можно пытать просто вот этими вопросами.
Пользоваться служебным положением.
Пользоваться служебными положениями, спорить с ним, возражать ему, чего не сделаешь в храме, на исповеди, да и порой, кстати, в разговорах по
душам. Еще раз возвращаемся. Исповедь не для этого. Исповедь не для того, чтобы мы с вами там дискутировали. Исповедь для того, чтобы... Понимаете, вы же идете в душ, становитесь. Для чего?
Быть чистым.
Да. Вот и исповедь. Ты идешь на исповедь для того, чтобы очистить свою душу, очистить свою совесть от тех грехов, которые есть, а не для того, чтобы там перебирать белье, сортировать, какое положить вот в одну сторону, цветное, которое белое, и подготовить его к стирке. Это разные вещи, это вы делаете заранее. А когда вы стали под душ, вы моете то, что вы видите, ту грязь, какая есть. И опять у одного подход у человека, находящегося в аскетическом состоянии, то есть у монаха, там, священнослужителя, человека глубоко воцерковленного, это одно состояние может быть, у человека мирского совершенно другое. Беда в том, что, опять-таки, вот время, конечно, ограничено, я уже, может быть, злоупотребляю этим временем, но тем не менее, понимаете, когда миряне начинают готовиться к исповеди по лестнице там, или по высоким святоотеческим аскетическим трудам, это бывает ведь порой губительно для мирян. То же самое, как бы, если происходит обратное. Когда было одно такое замечательное выражение у одного из наших иерархов, как превращать православную практику в такое православие лайт, да, современное выражение.
В избежание этих перекосов давайте мы с вами действительно продолжим разговор в ближайшее время в этой студии. Спасибо. Протоиерей Елисерий Колодезный, сотрудник учебного комитета Русской Православной Церкви и настоятель Патриаршего подворья при храме святителя Иннокентия в Ракитках, был сегодня в программе «Светлый вечер».
Спасибо.
Владимир Емельянов
и Алла Митрофанова. Да, благодарим вас, спасибо вам большое, до новых встреч. Очень надеемся на новую нашу беседу, на новую нашу встречу.
Спасибо, Господи.
Светлый вечер. На радио «Вера».